Уважаемые братья и сестры, в эфире «Беседы о вечном». В нашей студии настоятель храма святого мученика Андрея Стратилата, отец Дмитрий Киряков. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, Бог вас всех благословит.
Мы продолжаем сегодня чтение книги Руфи.
Да, дорогие братья и сестры, мы продолжаем читать третью главу книги Руфи от 7 стиха и ниже. «И Ваос наелся, напился, и развеселил сердце свое, и пошел, и лег спать подле скирда. И она пришла тихонько, открыла у ног его, и легла в полночь. Он содрогнулся, приподнялся, и вот у ног его лежит женщина. И сказал ей Ваос: кто ты?» Здесь мы видим такое интересное сватовство. То есть Руфь решила выйти замуж за Ваоза, и она имела на это право, по крайней мере, хотя бы, и может быть, не выйти замуж, но иметь чадо, потому что таким образом она бы присоединялась к народу Божьему. Это очень такой важный аспект. На следующей передаче мы поговорим о том, кто вообще, зачем вообще нужно было присоединяться к народу Божьему, и кто вообще был спасен в тот момент, когда Христос вошел в узы адские для того, чтобы освободить мертвых от вечного плена. Вот, мы знаем, что она глубоко верующий человек, и здесь, может быть, кто-то горе-богослов или лже-богослов видит какое-то, может быть, нетерпимо такое вольное поведение, что вот женщина ночью пришла к какому-то мужчине, да, раскрыла у ног его. То, что раскрыла у ног его и легла, это говорит уже о том, что она не рядом легла как блудница, а легла как именно как раба, а одежды одела она сверху для того, чтобы показать, что она невеста, для того, чтобы она показать, что она готова вступить в супружество с Ваозом. Многие обращают внимание на то, что он проснулся ночью, 12 часов, от того, что сам ангел толкнул его, что иногда ангелы помогают тому, чтобы совершилось доброе дело. Она сказала: «Я Руфь, раба твоя, простри крыло твое на рабу твою, ибо ты родственник». Вот слова «простри крыло свою на рабу твою», они говорят о том, что вот как вот, чтобы он расстелил шатер, а было такое... Была такая традиция, что когда люди в Израиле выходили замуж, женились, они как бы находились в таком шатре. И здесь слова «ты родственник» может быть трактоваться как «ты искупитель». Все дело в том, что то имущество, которое принадлежало евреям, видным евреям, в результате деления, это вот очень подробно было расписано в книге «Второзакония», оно могло какое-то время находиться в собственности другого человека, но проходило вот определенный период времени, так называемый юбилей, и эти владения, земельные владения, они возвращались обратно к тому, кто изначально, согласно колен и родов, и имел право на этот надел земли. Земля в тот момент в Израиле, как вот вы, наверное, понимаете, дорогие братья и сестры, это была практически чуть ли не единственная форма экономического существования семьи или целого даже рода. В то же время, если кто-то впадал в такое тяжелое состояние, что был вынужден продавать или отдать свой земельный участок, его должны были выкупать, значит, близлежащие родственники, и была возможность выкупить его обратно. И вот обращение к тому, что ты мой родственник, все-таки это было обращение и к тому, что ты должен на мне жениться для того, чтобы я могла, значит, продолжить род народа Израилева, и говорил о том, что она экономически через его, значит, искупление имела право претендовать на определенный земельный участок, четверть земельного участка, которое принадлежало Неамине. Вот, казалось, слов было мало очень сказано, но Ваос увидел глубокую веру. Потому что если бы человек по каким-то другим причинам, может быть, хотя бы даже глубокие чувства привязанности к свекрови двигали бы вот эту девушку, она бы никогда так глубоко закон Израилев бы не изучила. Вот то, что она пришла, вот эта принцесса Моавитская, вот, именно в землю Израилю, и теперь свободно говорит о законодательстве, наверняка порадовала Ваоза. Потому что он в то время был судьей, мы дальше увидим, что он был судьей, а судья – это не тот, кто разрешает споры. А судья – это как примерно современный епископ. На епископ он и переводится как смотритель, смотрящий за исполнением закона. Вот. И он наверняка горевал от того, что среди народа Израиля не было глубокой веры в тот момент. Мы видим, что как он только спрашивает у людей, кто ты такая, вот Руфь, моавитянка, что все вокруг начинают о ней извительно отзываться, потому что нет любви, нет радости от того, что произошел миссионерский успех, да, неумение о том, что она человека из другого рода привела в народ Божий, в стан Божий. Ваос сказал: «Благословенна ты от Господа Бога, дочь моя». Видите, тут Ваос очень сильно обрадовался. Мы не можем думать о том, что он обрадовался тому, что теперь он женится. Если бы он преследовал такую цель, он давным-давно мог бы это сделать. А именно тому, что вот он увидел этот бриллиант, может быть, пока что не ограненный, духовный, который вырос в чужой земле, земле Моавитской. Он вырос для того, чтобы сверкать и отражать славу самого Господа и Бога. «Это последнее твое доброе дело сделала ты еще лучше прежнего». Он дает оценку, как и подобает судье и учителю Израиля. Он говорит, что те дела, которые ты сделала, то есть выйдя замуж за еврея, да, приняв веру вот, в истинного Бога, будучи единобожницей, после смерти мужа пришла в землю, вот, где живет народ Израилев, да, и вместе с тем она еще глубоко изучила закон и хочет продолжать вот это дело и чадородие, и быть истинной израильтянкой, истинной еврейкой, которая должна была привести в мир Мессию. То есть она думает именно об этом, а по закону ее муж должен был быть именно тот родственник ближайший к ее мужа, вот, которым Ваос и являлся. «Лучше прежнего, что ты не пошла искать молодых людей, ни бедных, ни богатых». Здесь мы должны сделать маленькое такое отступление, подумать. Конечно, на первом этапе мысль приходит о том, что действительно Ваос ставит ей положительную оценку всех ее действий, восхищается ей, любит ее, радуется тому, что она глубоко верующий религиозный человек, вот, потому что хочет выйти за нее замуж не из-за побуждений похоти. Да, если бы она именно искала какого-то удовлетворения своего чисто таких женских потребностей, она, наверное, бы не стала искать себе жениха вот в таком возрасте, который является Ваосом, он и в отцы годился. Но и здесь мы очень должны понимать, что Ваос, как истинный праведник, вот он понимал, что грядет время, очень тяжелое время культа молодости. Вот мы сейчас это время переживаем. Вот еще Соломон говорил, что горе тому городу, где царь молод. Потому что культ молодости – это всегда связано с тем, что все сферы жизни будут развиваться очень активно, кроме духовности, кроме религиозности. Потому что духовность и религиозный опыт, и вообще духовный опыт приходят уже к людям зрелым, которые смогли угасить свои страсти. Мы каждый раз на часах слышим, да, в Божественной Литургии о том, что говорится о море великом, где плавают корабли, где нет животных числа, и мало кто думает, что здесь царь Давид говорит о сердце человеческом. Здесь идет описание сердца человеческого, и не каждый человек не может справиться с теми страстями, которые бушуют, с тем злом, который бушует в сердце человека. И если даже кто-то способен на это, кто очень любит Бога и кто прилагает к этому большие усилия, все равно нужно большое количество времени, чтобы с этим справиться. И духовный опыт очень важен. И если человек, человечество или сообщество какое-то начинает ставить ставку на молодость, здесь может грянуть катастрофа. Катастрофа, которая, между прочим, описана в третьей книге «Царств», в 12 главе. Там повествуется о царе Раваме, о том самом царе, во время которого произошел раскол между обществом Израиля. Было разделено Израиль на Иудею. То есть это царь-раскольник, царь, который был достаточно бездуховен и который привел к тому, что внутри самого Израиля произошли такие стычки. И это произошло именно потому, нам гласит Священное Писание, что он ставил ставку на молодых. Вот послушайте, пришли к царю Равааму и сказали: «Отец твой наложил на нас тяжкое иго, ты же облегчи нам жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, которое он наложил на нас, и тогда мы будем служить тебе». И сказал он им: «Подойдите, и через три дня и опять придите ко мне». И пошел народ. Царь Равам советовался со старцами, которые предстояли перед Соломоном отцом его при жизни его, и говорил: «Как посоветуете вы мне отвечать всему народу?» Они же говорили ему и сказали: «Если ты на сей день будешь слугою народу всему, и услужишь ему, и удовлетворишь им, и будешь говорить им ласково, то они будут твоими рабами на все дни». Но он пренебрег советов старцев, он сделал ставку на молодость, что они посоветовали ему, и советовался с молодыми людьми, которые выросли вместе с ним, которые предстали перед ним. Вот мы видим, что ему не понравился совет старцев, потому что сам он был молод, сам он был только помазан на царство, и он сам не хотел смиряться, и не хотел смиряться перед мудростью, перед опытом. И он позвал тех молодых людей советоваться, которые выросли вместе с ним и которых он сам набрал. То есть вот те люди, которые не смогут вообще ему дать совета. И сказал им: «Что вы посоветуете мне отвечать народу сему, который говорил мне и сказал: облегчи иго, которое наложил на нас отец твой». И говорили ему молодые люди, которые выросли вместе с ним, и сказали: «Так скажи народу сему, который говорил тебе и сказал: отец твой наложил на нас тяжкое иго, ты же облегчи нас. Ты скажи им: мой мизинец толще чресел отца моего. Итак, если отец мой обременял вас тяжким игом, то я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, я буду наказывать вас скорпионами». Это такое обращение к духовно несозрелым людям, искание мудрости у того, которого нет, у которых нет этой мудрости, искание духовного опыта у духовно безопытных людей. Впоследствии, когда мы будем изучать с вами третью книгу Царств, увидим, приведет к катастрофе в Израиле. Вот это страшное время. И Ваос порадовался тому, что нашелся хоть один человек, который готов исполнять закон Божий, несмотря ни на что. Который не в общем-то и целом, да, подразумевает о том, что вот есть такой закон, что он прекрасен, что он интересен. В принципе, неплохо было бы его читать. Можно даже иногда им руководствоваться. Но если это невыгодно человеку, да, то надо как-то найти такие строчки Священного Писания, которые бы ему привели бы выгоду, действия такие бы, которые вот его сама страсть в душе бушующая ему навязывает, а гасить свои страсти, гасить свои желания в угоду тому, что заповедовал Господь Бог, таких людей, может быть, не встречал Ваос. И горевал, и вот он теперь встретил это из принцесс Моавитских. «Итак, дочь моя, не бойся, я сделаю тебе все, что ты сказала, ибо у всех ворот народа моего знает, что ты женщина добродетельная». Вот он уже навел справки, она ему понравилась, он очень ей заинтересовался, и когда он спрашивал, кто ты, когда он ее, конечно же, узнал, но как вот апостол Павел, обращаясь к Богу, спрашивая, кто ты, да, каким, с каким именем ты ко мне пришел, так и он обращался к ней, чтобы узнать, для чего она пришла, может быть, получить какой-то подарок, какую-то поддержку, может быть, действительно, она хочет похоть удовлетворить свою, или, может быть, чадо родить, но она хочет именно жить по закону, хочет связать узами себя брака с этим человеком для того, чтобы стать истинной израильтянкой. Мы с вами знаем, дорогие братья и сестры, что в книге Второзакония написано, что моавитянин и в десятом роде не может войти в общество сынов Израилевых. Как же эта проблема будет решена, я остановлюсь на этом чуть позже. «Хотя правда, что я родственник, а у всех ворот знают, что ты женщина добродетельная, хотя правда, что я родственник, но есть еще родственник ближе меня». Несмотря на то, что Ваос испытывает огромную симпатию и, может быть, даже любовь к этой молодой моавитянке, о том, что он сказал, что да, да, я хочу действительно на тебе жениться, он не торопится, и он не прячет какие-то факты, которые мешают исполнению его решения. Это для нас наука, дорогие братья и сестры. Потому что мы иной раз, как только забрежет какое-то решение нашей трудности, нашей задачи, перед которой поставил Господь, мы сразу с радостью готовы выполнять, а если что-то нам готово помешать, да, мы готовы все сломать. или закрыть глаза на это, потому что вот мы видим цель, и цель должна вот оправдывать средства. Но волос совсем не такой. Он действительно размеренно, не торопясь, с опытом, с духовной мудростью, с пониманием на то, что на все воля Божия, готов исполнять то, что он обещал. Но он говорит: есть родственник ближе меня, переночуй эту ночь завтра же, и если же он примет тебя, то хорошо, ведь он согласен. Он не хочет сказать так, что вот я решил, и теперь мое решение будет исполнено в любом случае, даже взрыв атомной бомбы не помешает мне вот исполнить то, что я задумал. Нет, он говорит, что вот есть по закону тот, кто ближе находится к тебе, и если ты действительно хочешь исполнять закон, то несмотря на то, что я к тебе отношусь крайне положительно, все-таки ты будешь по закону исполнить и выйти замуж за другого человека. Он говорит, что хорошо, пусть примет. А если не захочет принять тебя, то я приму. Жив Господь. Очень важно. Здесь слова «жив Господь» – это такое благословение, которое очень часто потом впоследствии правнук этих двух благочестивых людей будет говорить, царь Давид, который говорит, что Господь не просто есть, он не просто какой-то законодатель, а он истинно живой Бог, который очень хочет, чтобы мы принимали такие решения, какие он нам дает, да, и он отреагирует в любом случае на все наши движения сердца. Поэтому даже здесь в сердце не хочет в мыслях погрешать волос. «Жив Господь, спи до утра». Дорогие братья и сестры, я бы хотел обратить еще раз внимание на то, что вот здесь мы заговорили о родственнике, Священное Писание нам раскрывает о родственнике, и этот родственник сразу для нас рисуется как отрицательный герой. Его имя умалчивается. Уже дважды вот мы только что говорили о нем, Господь говорил о нем через свое Священное Писание, и дважды, говорится, не называлось его имя. Для нас это уже такой тревожный звоночек, мы уже должны подготовиться к тому, что те действия, которые будут описаны вот этим родственникам, они не будут для нас являться ни в коем случае примером для подражания. «Спи до утра». Видим, здесь прямо говорится, что никакого блуда, хотя оно было возможно даже по закону, здесь совершено не было, что Иваос и Руфь – это люди очень благочестивые, что они не захотели согрешить перед Богом до тех пор, пока все не будет установлено благочестиво по традициям. Вот нас сейчас многие думают, ну, сейчас такая жизнь пошла, сейчас невозможно. Вот, многие девушки говорят, или женщины, выйти замуж, если не сблудишь, что тебя как бы молодой человек не поймет, обидится, оставит и упадет в другую. Я считаю лично, никто мое мнение не сможет понять, что если вдруг от того, что девушка благочестивая, уйдет молодой человек, так эта девушка должна перекреститься, пойти в церковь и благодарственный молебен заказать. Что Господь лишил такого человека, ее жизнь от такого человека. Сейчас, именно сейчас. А не тогда, когда у них будет уже трое детей. И он тоже по какой-то другой причине, что-то ему не понравится, возьмет, соберет свои вещи и уедет жить к другой девушке. Да, по причине, представляете, благочестия. А если там она вдруг согрешит там, или там выругается, еще что-то ему не понравится, соберет, уйдет. Мы должны именно искать, не должны торопиться. Это вот у нас книга «Руфь», да, это книга о неполной семье. И даже если кто-то овдовел, как Руфь, или кто-то оказался в таких тяжелых жизненных ситуациях, что вот уже человек был замужем и снова вот хочет выйти замуж, нету сил вот, принять подвиг целомудрия, подвиг монашества, подвиг послушания, то это не означает, что человек должен себя вести в какой-то виде бесстыдно. Вот нету никаких оправданий. Вот книга «Руфь» нам говорит, что вот благочестие должно храниться, целомудрие, а само слово целиком мудрый человек. Человек, который не совершает ошибок. Ошибки – это всегда беда, это всегда зло, это всегда катастрофа. Сам грех переводится как промах с греческого языка, как непопадание, как попадание мимо цели. И вот нам показано здесь, какое поведение должно быть присуще обязательно православным людям, людям, которые ищут Бога. Здесь они проводят жизнь целомудренно, говорит, спи до утра. Спи до утра, вот. И спала она у ног его, не как блудница, именно как у ног, как раба его, до утра. И встала прежде, нежели могли они распознать друг друга. То есть она в любом случае, хотя у них даже и не было ничего, она боится о том, что какие-то злые языки об этом добром человеке, может быть, ее будущем муже, может быть, просто родственники высокопоставленным, будут говорить, она встала пораньше для того, чтобы не компрометировать и уйти от него. И сказал Воос: «Пусть не знают, что женщина приходила на гумно». Это он уже сказал не ей, а уже каким-то своим приближенным слугам, чтобы никто не говорил, не распространял эту информацию, чтобы никто ее тоже не позвал. Видите, она заботится о его благочестии, а близлежащие высокопоставленные люди сейчас по приказу Вооза будут заботиться о ее благочестии. «И сказал ей: подай верхнюю одежду, которая на тебе, поддержи ее». Вот это доказывает то, что кто-то считает, что она разделась и легла у ног его, да? А здесь пока что наоборот оделась поверх одежды вдовы, она одела брачные красивую одежду, чтобы показать, что она невеста. Вот. И тут ей Воос говорит: сними, значит, одежду эту, вот, и подай ее мне. Она держала и отмерил ей 6 мер ячменя и положил на нее, и пошел в город. Видите, пошел следовать за ней, чтобы ее никто не обидел. А Руф пришла к свекрови своей: ты сказала ей, что дочь моя. Она пересказала ей все, что сделал ей человек, и сказал ей: эти 6 мер ячменя он дал мне, и сказал: не ходи к свекрови своей с пустыми руками, как учит нас Кирилл Александрийский, великий святитель. Это прецедент. Все, что написано в Священном Писании, является для нас руководством к действию, является для нас законом. Нельзя ходить к своей свекрови с пустыми руками. Нам этому учит сегодняшнее Священное Писание, дорогие братья и сестры. Может быть, проблемы снохи и свекрови от того, что они не выполняют Священное Писание. Собираемся в дом маме своей, да, а муж с женой плоть едина, тайна сия велика есть, и мать мужа — это наша с вами мать, но не простая мать. К своей матери мы можем пойти с пустыми руками, а к ней нет. Воос, благочестивец, человек праведный, человек, родственник будущий, самого Христа по плоти, участник родословия Господа нашего Иисуса Христа, сказал: нельзя ходить к свекрови с пустыми руками. Та сказала: подожди, дочь моя, доколе не узнаешь, чем кончится дело, ибо человек тот не останется в покое, не кончив сегодня дело. Здесь нам Священное Писание раскрывает очень кратко, но емко в то, что Руф начала беспокоиться. Она начала беспокоиться о том, что а не оставит ли он ее просто с этим подарком, с этим 6 мер ячменя. Она начинает думать о каком-то символизме. Он сказал мне снять эти одежды, значит, отказался на мне жениться, а просто туда положил 6 мер ячменя. Зачем он начал говорить об родственнике, что он должен жениться, а если он там вроде как не поженится, то и неизвестно, что будет дальше. Она начала нервничать, она начала беспокоиться, и тут мать ее, практически, да, ее свекровь, она ей говорит: успокойся, сядь. Это человек праведный, в нем ты не должна сомневаться. Это тоже для нас важно. Многие невесты готовятся выйти замуж, и если их начинает обуревать беспокойство, то а женится он, не женится, а вдруг он другую найдет, а вдруг он сядет на машине, куда-то уедет, а вдруг он там во время мальчишника сблудит с кем-то, да? Мы должны успокоиться, и если наш жених праведный, то нам нечего беспокоиться. А если неправедный, то зачем он нужен вообще? То мы должны, вот у нас нету сейчас, и тогда не было сверхценной идеи выйти замуж неизвестно за кого. Воос ее хвалит за то, что она выбрала верного, православного человека, настоящего израильтянина, который искал и ищет Бога, который старается жить по закону, который не ест, не пьет до тех пор, пока не изучит сам личное писание, Священное Писание, не обучит других, не помолится. Это наше сегодняшнее Священное Писание учит нам тому, что вот когда мы ищем себе вторую половину, мы должны задуматься, а зачем нам нужна неверующая жена? Что мы с ней будем делать? Как мы ей объясним, что наших детей надо обязательно на 8-й день крестить? Как мы ей объясним, что мы должны обязательно венчаться? Как мы им сможем объяснить: ты зря меня ревнуешь, я православный человек, блудники, а тем более прелюбодеи, Царство Божие не наследует, и раз я крестик надел на себя, Значит, у меня даже в мыслях не может быть о том, что я буду творить страшный, богохульный, сатанинский грех измены. Очень сложно. А как мы будем в ней уверены? Какая мотивация будет преследовать нашего избранника или нашу избранницу тогда, когда увянет красота человеческого тела, когда исчезнет сексуальная привлекательность, когда иссякнут возможности зарабатывать большие суммы денег? Что будет тогда? Рухнет семья, наступит кризис среднего возраста после 40 лет. А кто в этом будет виноват? Будем виноваты мы, потому что мы сами делаем выбор. И если мы выбираем только, смотрим на внешность, или мы только смотрим на то, чтобы человек умел зарабатывать деньги, или то, чтобы человек мог возбуждать в нашей душе какие-то страсти. Сейчас вот очень модно такая идет. Вот мне нравится, чтобы... Спрашивают, я как-то видел по телевизору, какая вам нравится девушка? Мне нравится, чтобы она была блондинка высокой, чтобы она была обязательно стервой. Вот, и, ну, вот мы видим на лотках, появляется школа стерв. Да? Вот что такое стерва? Стерва – это протухлое мясо. Вот, есть такие птицы, стервятники, да, они питаются той пищей, теми животными, которые были кем-то убиты другими, вот, и они уже лежат и протухли на солнце. То есть трупоеды. То есть трупоед, он ищет труп. И если вот так мы будем искать свою вторую половину, то очень с огромным количеством проблем мы можем столкнуться в своей жизни. Конечно, если мы правильно найдем человека верующего, благоразумного, и будем спасать свою душу, то мы не избежим скорбей ни в коем случае, дорогие братья и сестры. Я думаю, следующую книгу мы будем... изучать книгу Иова, и мы узнаем, за что страдает праведник. Но праведник действительно страдает за что-то, за то, что что-то получить в конце, получить Царство Небесное. Когда мы каждый раз во время Божественной Литургии слышим «блаженные плачущие», у нас не «блаженные плачущие» точка, что должны плакать, а «блаженные плачущие» запятая, яко ти утешатся. Понимаете? Мы ждем утешителя, мы ждем утешения, и вся жизнь православного человека, она наполнена смыслом великим. И чтобы этот смысл поддерживать, мы, будучи половинкой одного целого естества человека, половинка мужская, половинка женского, должны искать именно свою половинку, ту половинку, которая вместе с нами будет устремлена к Богу. И, дорогие братья и сестры, Неумень говорит: успокойся, потому что тот человек, которого ты избрал, он праведный, он не будет успокаиваться до тех пор, пока он то, что и обещал, не сделает. И она оказалась права. И вот мы к четвертой главе переходим. Воос вышел к воротам и сидел там. И вот идет им мимо родственник, о котором говорил Воос. Опять скрывается его имя. И сказал ему Воос: «Зайди сюда и сядь здесь». Тот зашел и сел. Воос взял 10 человек из старейшин города и сказал: «Сядьте здесь». Почему именно 10 человек? И что он именно сейчас им и этому родственнику скажет, человеку, имя которого скрывает Господь Бог от нас, мы узнаем с вами в следующей передаче. Ангела всем хранителя, помогай вам всем Господь Бог.
Батюшка, вот мы выходим в эфир в воскресенье, и... Я предполагаю, что наши радиослушатели, которые, может быть, хотят по горячим следам задать вам какой-то вопрос, может быть, звонят на радио, но в выходной день здесь никого нету, и потом сложно, наверное, найти. Могут, конечно, люди, насколько мне известно, приезжают в храм на Щербакова, 145, к вам, и задают лично вопросы свои. Но, может быть, есть какая-то связь такая телефонная все-таки?
Ну, да, я вот телефон оставлю, вы там его озвучите. Я, конечно, очень благодарен всем радиослушателям, которые вот задают вопросы. Вот вопросы мне очень нравятся. Удивительные такие глубокие вопросы. И меня, как священника, ваши вопросы сильно радуют. Потому что они говорят о том, что люди, которые их задают, они ищут Царство Божие. Они боятся ошибиться, боятся сделать что-нибудь неправильно, хотят сделать правильно, хотят сделать все по правде Божией. И я думаю, что дай Бог вам всем доброго здоровья. И все, я приглашаю и в храм, значит, Андрея Статилата, в каждое воскресенье в 12 часов у нас идут лекции по изучению Священного Писания. Осенью народу много, зиму много, летом вот поменьше, где-нибудь человек 10-15, может быть, собирается. Буду рад всех услышать, и, может быть, даже лично сразу же ответим на ваши вопросы. На самые интересные вопросы мы ответим в эфире. И сейчас телефон озвучат, по которому можно будет задать вопросы на протяжении всей недели, не только в воскресный день, но в любой день, там, с 8 утра до 22 часов вечера.
8-904-544-96-11. Да. Это матушка Марина.
Да.
Вот, дорогие братья и сестры, 8-904-544-96-11. По этому телефону вы отцу Дмитрию можете задавать вопросы. Спаси Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Бог вас всех благословит. До следующих встреч.